Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон зеленого подкаста РБК «Тренды».
Партнер выпуска – компания X5 Retail Group, хорошо знакомая всем по магазинам «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель». X5 уже встала на устойчивый путь развития. Крупнейший в нашей стране продовольственный ритейлер обеспечивает покупателей товарами по доступным ценам рядом с домом, от Калининграда до Красноярска. При этом помогает продуктами нуждающимся. X5 пропагандирует здоровый образ жизни, ответственное потребление и использование ресурсов, предоставляя покупателям необходимые для этого инструменты. От многоразовых сумок до возможности сдать пластиковую бутылку. А еще обеспечивает достойные условия труда и равные возможности для сотрудников. Так компания вносит свой вклад в достижение глобальных целей ООН. Становитесь осознанными и экологичными потребителями вместе с X5 и слушайте зеленый подкаст РБК «Тренды». X5 Retail Group. Устойчивее вместе.
Сегодня мы поговорим о разделении отходов с точки зрения обычных людей, которые живут в России. Наверное, почти все знают, что разделять отходы хорошо и правильно. Так мы экономим ресурсы, сокращаем количество полигонов и снижаем вредные выбросы, которые производятся, если отходы сжигать. Но у нас в стране доверие к раздельному сбору, мягко говоря, подорвано. Мы все наблюдали за скандалами, когда в общественных местах ставили контейнеры, а потом за ними приезжала одна машина. Сегодня у нас в гостях один из основателей экоцентра «Сборка» и директор по развитию в волонтерском движении «Мосэко» Сергей Тушев.
Анастасия, привет. Рад быть здесь в эфире.
И я предлагаю обсудить, есть ли смысл разделять отходы, если ты живешь в России. Вообще, я разделяю отходы уже несколько лет и вижу, что сейчас стало гораздо больше возможностей. В крупных городах появились экоцентры, можно заказать эко-такси, кое-где поставили контейнеры во дворах. И если с экоцентрами все более-менее понятно, им можно доверять, то что делать, если рядом с домом экоцентра нет? Сергей, расскажи, пожалуйста, как проверить, можно ли доверять контейнерам во дворе?
Адресуюсь к слову «доверие». Действительно, вопрос нехватки доверия в этой сфере, он, наверное, один из ключевых. Собственно, там, своей деятельности уже более там, 4 лет сталкиваюсь с тем, что нехватка доверия есть с двух сторон. Соответственно, люди говорят, что государство не дало должный уровень сервисов, должный уровень прозрачности от представителей там, госорганов, от муниципальных депутатов, ну и так далее. Часто слышим, что люди не совсем готовы там, к раздельному сбору. Вот эта пресловутая вечная фраза «россияне не готовы там, к чему-то». Ну, для тех россиян, которые готовы, собственно, для них и ответим на данный вопрос. Значит, если могу упомянуть, что вопрос того, что все сваливается в один контейнер, мы у себя внутри шутим, что обязательно один контейнер, одна машина и одна свалка. Вот это прям обязательно, это цель как будто бы тех, кто занимаются отходами. Этот миф, в общем-то, это миф на самом деле, мы должны об этом сказать, он чуть ли не с 2002 года уже, мы проследили по данным СМИ, была публикация в «Московском комсомольце» про сбор вторсырья на Манежной площади, вот, и там как раз было указано, что а потом вот это вот все было собрано, и приехала одна машина, и дальше это тиражируется. Может быть, еще глубже где-то это упоминание лежит в истории, вот, но это уже... потомки отследят. Соответственно, сегодня что мы имеем? У нас с 1 января появились синие контейнеры во дворах. Появляться, точнее, они начали еще, как мы помним, в конце осени прошлого года, вот в частности, в московских дворах. Было масса нареканий по внешнему виду, да, то, что контейнер не всегда видно, не очень видно в темное время суток. Есть районы, где просто физически они под какой-то такой крышкой находятся, где я даже открыть не могу, и туда только протискивается листок бумаги. Ну, может быть, это так и задумано, но мы понимаем, что не совсем так. Вот. То есть были конструктивные недочеты. И действительно, самые частые претензии, которые мы слышим, это именно вот история про то, что приехала одна машина. Некий там зять, шурин, сват откуда-то там приехал и увидел. Всегда хочется найти этого человека, попросить у него видеозапись. У меня есть... ну, я знаю, что, по-моему, одним из первых операторов, кто сделал операторов по вывозу в Москве. Если я не ошибаюсь, это мог быть Эколайн, ну, так сказать, не гарантирую, но прошлым летом у них была такая история, что они сказали, те, кто покажут такое видео, да, там получат 5000 рублей. Вот. Была история потом МСКНТ это сделал, и, по-моему, у МКМ Логистик также была такая программа.
А в итоге выплатили кому-то
вот
5000?
Я знаю только по МСКНТ эту историю, общаюсь с их пресс-службой. Собственно, Они действительно говорят, если такое увидите, давайте заявку, пишите на сайте, что все в одну машину было брошено. Последствия для водителя — это вплоть до увольнения именно. Но с того момента, как они это опубликовали, случаев не было зафиксировано. Поэтому, в общем-то, ну, я допускаю, что такие случаи, возможно, где-то были, и они не на пустом месте возникли, но, скажем так, чаще... когда мы или там кто-то из наших друзей эту информацию, так сказать, весело разносит, скорее это про внутреннее такое оправдание, чтобы не заниматься раздельным сбором. Вот, то есть мотивация, да, так работает так, что я понимаю, что неплохо было бы сделать, немножко червячок совести подтачивает изнутри, как же так, чужие это не делаю. А тут как раз сват, Шурин там и так далее, какой-то там неназванный человек прислал видео или сказал, что так, видел эту машину, я успокоился. Прекрасно, можно не сортировать, как всегда в России ничего не работает. Ну, то есть вот я через это скорее вижу причину распространенности этого мифа. Вот. Но если вы действительно вот сегодня, там, летом 2020 года увидели такую ситуацию, у вас есть несколько путей. Первое, это если мы говорим именно про сбрасывание в одну машину, это тогда зона ответственности оператора по вывозу. Соответственно, есть линия, прямая линия департамента ЖКХ, это телефонный номер. Но лучше дублировать сразу же и в электронную приемную правительства Москвы, и в тоже электронном виде отправлять департамент ЖКХ. Тогда имеет смысл это задублировать, потратить на это силы. Мы работаем, мы не связаны с государством, у нас полностью частный экоцентр. Вот. Но зная, как работает государство, и я могу сказать точно, что писать жалобы имеет смысл. Потому что жалобы в итоге мониторятся, поднимаются вверх до начальства, и по ним приходится давать какие-то ответы. Соответственно, если мы молчим, машем рукой, что ничего не помочь, то изменяться действительно ничего и не будет.
Ну, кстати, департамент ЖКХ отвечает даже в Инстаграме. То есть можно даже вот не париться там с каким-то официальным заявлением, а написать туда, скинуть фото и видео, и это будет зафиксировано.
Ну, пользоваться лучше всеми каналами, так сказать, омниканальность наше все. Более того, объединяйтесь с вашими соседями, пишите нам в экосборку, мы готовы у себя это публичить в наших соцсетях. И это сообщество, которое готово присоединиться и совместно отслеживать эффективность. Есть еще инициативы в Москве, там, в частности, то, чем занимается движение «Раздельный сбор», я тоже приветствую в плане контроля того, что происходит в сфере реформы мусорной в Москве. То есть любое объединение и коллективный такой запрос, да, вот это, лучик такой фонарика, да, который будет отсвечивать, он улучшает это в любом случае.
Вообще, я еще неоднократно замечала, даже вот когда мы сами делаем раздельный сбор на мероприятиях, то часто бывает такое, что систему саботируют сами сотрудники. Ну, то есть те, кто идут и обслуживают эти контейнеры. То есть действительно, я сама своими глазами видела, что раздельный сбор работает, я знаю, какой оператор обслуживает, он заинтересован в чистом сырье, но поскольку сами уборщики или сотрудники клининга не до конца понимают, зачем это нужно, вот на уровне человеческого просто понимания, они могут там идти складывать это все в один мешок. И здесь, наверное, действительно важно просто написать компании, которая этим занимается, чтобы донести эту проблему и чтобы с сотрудниками уже провели информационную работу.
Я полностью соглашусь с твоим тезисом. Более того, именно вот на этом уровне как раз часто и происходит основной разрыв в коммуникации, в процессах и так далее. На уровне исполнителей, вот там клининг. Это вечная наша там проблема, когда мы сейчас внедряем раздельный сбор в компаниях. Есть понимание на уровне руководства, есть действительно такие активисты внутри отделов, полностью подтверждаю твой опыт, и действительно просто из-за того, что клининг – это аутсорсинговая услуга, и цель при найме клининга – это минимизация расходов, да, соответственно, либо эта работа просто не проводится, либо идет текучка кадров в самом клининге, одних проинструктировали, другие уехали на родину, приехали другие еще не проинструктированы. Ну, по-разному работает в Москве клининг. И действительно, тот самый скептик, наш любимый, так сказать, адресат наших всех просветительских материалов, скептик как раз и увидит вот эти сброшенные в одно место мешки. Они еще могут быть черными для полного такого удовольствия. Даже мешки с раздельным сбором, когда они несутся в черном мусорном пакете,
Полная непрозрачность.
Да, ничто так не льет воду на мельницу наших скептиков.
То есть, получается, если подытожить, то если мы видим нарушение с транспортом, что действительно приезжает одна машина и сгребает оба контейнера, то нужно жаловаться регоператору и властям, да, в правительство писать. Если, ну, или в местное управление, да. Если проблема на уровне дворников, что они как-то неправильно там это все обслуживают, то тогда нужно писать в первую очередь в управляющую компанию и, может быть, в муниципалитет.
Да, и в ГБУ «Жилищник», и... Нет, написать департамент ЖКХ тоже обязательно нужно в этой ситуации. Я скорее вот уточняю, что именно регоператора здесь чуть-чуть в сторону мы убираем. Мы больше в департамент ЖКХ, как сказать, департамент, который ответственен, да, за реализацию программы раздельного сбора в Москве. Просто знаю от представителей там управ, как, ну, в чем там могут быть проблемы. Там их масса просто. У нас там надо третий сезон посвящать эфиров проблемам накопления вторсырья. Но одна из таких проблем следующая. Вот просто для понимания, как, что система, она сложнее, чем нам хочется видеть, так сказать, хочу видеть чистоту, говорит, так сказать, россиянин. А вопрос в том, что как раз-таки ровно необходимость держать площадку в чистом виде ведет ровно к этому, что у дворника стоит задача, чтобы площадка была чистая. За это там штрафы приходят. И вот он видит, что серый бак переполняется. А за ним приедут еще не скоро. А синий бак еще полупустой. Он может перекинуть это в синий бак, используя это как место для донакопления там чего-то. Конечно, он в этот момент убивает все, ради чего делалась, так сказать, реформа с раздельным сбором, но он действует внутри своих указаний, которые ему спущены сверху, держи площадку в чистоте. И для него это может быть более фатально и опасно с точки зрения штрафа, чем не такой, как хотелось бы, ход реформы по внедрению раздельного сбора. Это вещи, которые не видны со стороны, но при желании приходите к нам в сборку, мы тоже это просто расскажем, чтобы была более рельефная картинка того, что происходит.
Ну да, то есть если мы видим нарушение, то это не повод сразу делать вывод, что все, это не работает, вообще все это только для показухи, да, возможно, вот какое-то звено не сработало, но еще это не повод делать выводы обо всей системе в целом. Ну и вообще для того, чтобы запустить какие-либо изменения, даже в бизнесе нужно время, и любые инновации, они сначала показывают спад в эффективности и только потом рост. И здесь, наверное, применимо то же самое. Вот у меня вопрос. В 2020 году, если приезжает одна машина, не только в Москве, но и в России, это уже нарушение или еще нет?
Могу сказать за Москву по той информации, которая, собственно, есть у меня. Собственно, нарушение со стороны оператора там, московского по смешиванию, так сказать, серого и синего бака в одну машину, это уже нарушение, и оно, собственно, влечет за собой штраф для компании. Он, может быть, не такой высокий, какой должен был бы быть, чтобы по-настоящему здесь мотивировать. Вот. Но это уже нарушение, поэтому с полным правом необходимо нам, как общественности, эти вещи подсвечивать, не терпеть, не ждать лучших времен. Соответственно, здесь жалуйся или терпи дальше, как перефразирую известный предвыборный слоган. Поэтому жалуемся, поэтому более того, здесь есть вот, не могу не, так сказать, обратиться к тому, что перед этим Анастасия, ты сказала, про внедрение в бизнесе каких-то процессов. Ну, не знаю, метафора такая достаточно сложная, но постараюсь ее объяснить. Есть какое-то количество людей, мы видим это в нашей там деятельности в экоцентре, которые уже начали там читать твой блог, например, да, человек, который прочитал твой блог, не задаст мне уже там процентов 80 вопросов, условно. Он уже достаточно подготовлен на хорошем уровне, потому что ты там верифицируешь источники, ты стараешься донести понятным языком. Соответственно, есть часть людей, которые где-то, так сказать, вот рядом, они слышали, они подписчиках, у твоих подписчиков, назовем так, они видят их сторизы, там, марафоны или, ну, что-то вот такое подобное, что делают. Они краем уха слышат, они улавливают отдельные сигналы. И есть третья часть, которая, ну, не затронутая, там, не проснувшаяся, как в фильме «Матрица», да, еще. И вот вопрос в том, что пока мы выдыхаем со словами, что один в поле не воин, ну, ничего, да, там, так сказать, еще пока не нарушение, ну, так, ну, часть людей, которые действительно могли бы уже в это либо вовлекаться, еще что-то, они получают еще одно очередное подтверждение, что даже после того, как было принято постановление там на уровне Москвы в прошлом июне, что внедряется раздельный сбор, что он приходит в каждый двор Москвы, что даже в этот момент по уму так сказать, не всегда удается сделать, они получают тут еще одну отговорку, чтобы не вовлекаться в процесс. Соответственно, наш интерес как сообщества экологического не позволять таким вещам происходить все-таки и отстаивать позицию. Ну, то есть Платон мне друг, но истина дороже.
Ну и на самом деле со стороны переработчика тоже хочу сказать, что поскольку мощности у перерабатывающих заводов не заполняются на 100%, то сейчас отходы отсортировываются из полигонов. И это на самом деле тоже повод для того, чтобы сортировать уже сейчас, потому что, грубо говоря, пластиковые бутылки, завязанные в пластиковые пакеты, сданные в серый контейнер, это все равно лучше, чем пластиковые бутылки, замешанные с органическими отходами. Да, и это тоже такой аргумент против аргументов скептиков.
Слушай, ну, вообще, это как раз ты упомянула один из самых сильных бронебойных аргументов именно про перерабатывающие предприятия. Собственно, здесь есть какие-то вещи, которые у людей как загружены, мы называем это как по умолчанию программы на компьютере стоят. Вот по умолчанию сидит программа, что вот там советские годы, так сказать, макулатуру собирали, вот стекло. Пластик уже что-то новое. В данном случае там Тверской завод вторичных полимеров там находится, например, в той роли, где нужно еще много людям дорассказать. Объяснить, что там пластиковая бутылка, вот из нее могут очень разные вещи быть произведены, и не надо торопиться ее, так сказать, выбросить. И аргумент, что такие предприятия, как там Тверской завод, допустим, там, ну, у нас большой пул, собственно, переработчиков, с кем мы, кому мы сдаем вторсырье, в месяц это порядка 40 тонн у нас получается, сейчас средняя цифра уже, ну, она растет по месяцам. И вот, по сути, у значительной доли их действительно мы слышим историю про недозагруженность качественным сырьем. Вот тут важный момент. В принципе, для аудитории, которая впервые сталкивается, достаточно сказать про недозагруженность в целом, которая борется с мифом, что вообще в России переработки как будто бы ее там мало или нет, или что-то подобное. А для тех, кто уже там больше месяца подписан на твой блог, здесь уже вопрос качественным сырьем, и именно вопрос того, что полигонный ПЭТ берется действительно не от хорошей жизни. Мы были у вас на заводе в Твери как раз, и, собственно, ну, запах соответствующий. Надо один раз туда съездить, чтобы больше никогда в серый бак бутылку не выбросить. Ну, понимаем, да, про проблематику. И нам жалуются как раз-таки многие переработчики, что то, что сейчас приходит с ленты у регоператоров, собственно, сортировочной, даже после синего контейнера, они, ну, если и берут, то с такой неохотой. Поэтому наше сырье для них как раз-таки вдвойне интересно, потому что люди заботливо его, так сказать, не загрязнили пищевкой, где-то даже чуть-чуть ополоснули, и это сырье им приятно брать.
Вот ты говоришь, что ваш экоцентр работает со многими переработчиками. А расскажи, какие отходы считаются самыми ценными, и значит ли это, что их можно будет сдать практически везде?
Мы принимаем больше 40 видов сырья. Соответственно, мы делим у себя внутри, такое внутреннее деление, мы называем социальные фракции. Это там, где либо нет прибыли, либо где чистый убыток. Где, чтобы принять условно там, ну, там мы, например, были первыми в Москве, кто начали прием блистеров от лекарств. Собственно, у нас есть партнер такой, Ярославский завод, НЭК компания называется. И нужно, чтобы блистеры, которые мне сдали от лекарств, я их у себя донакопил, и дальше это доехало до Ярославля. Можно представить, какое здесь логистическое плечо. Варианты, которые были у человека на момент вот еще месяца три назад, единственный вариант, чтобы его блистер не уехал на свалку, был сдать там, ну, была одна, там есть, точнее, до сих пор, да, самая известная компания, которая за деньги принимала их на утилизацию.
Есть еще один такой лайфхак. Я знаю людей сама, и сама я так делала однажды, когда можно просроченные лекарства взять с собой в отпуск в Европу и сдать там в любую аптеку. Это то, как должно быть вообще в цивилизованном мире.
Слушай, хорошие эти... А потом у нас, когда будет государство пытаться посчитать, наконец-то, значит, цепочку переработки, это будет большая утечка сырья.
Ну, приходится. Это лучше, чем...
Это круто. Мы говорим про удобство все-таки сервисов. И вот касательно как раз блистеров, в чем здесь преимущество? То есть у человека вариант либо сдать за деньги на утилизацию, где действительно там... Чем опасны блистеры? Ну, блистер — это для тех, кто, ну, может, не подготовлен, да, это вот, собственно, когда таблетки, то, из чего они выковыриваются, да, вот это, собственно, там смесь пластика и такого слоя фольги, вот, это все отдельно должно перерабатываться, вот. Соответственно, у НЭКа есть установка, которая, вот у меня коллеги ездили к ним на экскурсию, она отдельно измельчает пластик и отдельно вот этот слой фольги, фольгу выдувает как более легкую в отдельные, собственно, емкости, пластиковая часть идет отдельно, и у нас сейчас вот в музее переработки, который у нас есть, у нас эти фракции можно отдельно посмотреть, как раз увидеть, понять, что отделение их – это дело сложное. Но возвращаясь к экономике, собственно, процесса, то есть альтернатива какая? Либо сдать за деньги, но понятно, что требовать от людей мы этого не можем, мы у себя открываем бесплатный сбор для людей, возможность сдать. Естественно, к нам через там, 2 недели приходят аптеки с фразой «О, а можно я вам, так сказать, свою просрочку сдам?»
Потому что аптеки обязаны платить за утилизацию.
Да, да, да. Сразу же появляются другие моменты здесь, в этой ситуации. Вот. Но что касается... Это отдельно работу с юрлицами уведем в сторону, поговорим про физлиц. И через... То есть мы становимся первой точкой. И действительно, какое-то количество этого сырья, его начинают массово нести. Люди копили, люди верили как будто бы. Или экономили, чтобы не сдавать за деньги. Но в любом случае это здорово. То есть люди понимали, что выбрасывать нельзя. Нас буквально завалили там в первые дни. Когда через там 2 или 3 недели сбор блистеров вслед за нами здесь начинают наши коллеги из собиратора, мы понимаем, что для Москвы такая формируется уже инфраструктура по точки, куда можно сдать эти блистеры. И это очень приятно для нас, что мы меняем среду.
А правильно ли я поняла, что вы принимаете блистеры себе в убыток?
По сути, да. По сути, да, потому что чисто, так сказать, с точки зрения доходов-расходов, да, пока я их донакапливаю, они занимают много места, я теряю складское место, которое могло бы быть отдано более рентабельно фракциям. Здесь я вот как раз очень, да, через долгими окольными путями возвращаюсь к тем самым прибыльным фракциям. Соответственно, говоря о них, их не так много, на самом деле, в нашей деятельности. Это в первую очередь, соответственно, ну, я здесь не в порядке прибыльности, но для понимания. Это PET-бутылки, действительно. Это мы в плюсе по PET-бутылкам. От напитков, да, это бутылочный PET. Не бутылочный PET, отдельная большая проблема. Это, так сказать, снится мне ночами. Вот, соответственно, бутылки от напитков лучше прозрачные, лучше не от молока, лучше не от масла, вот, и так далее. А 2 канистры, соответственно...
Флаконы.
Канистры, флаконы и шампуни, да. То есть 2, в принципе, хорошая тоже фракция.
Сейчас я уточню. 2 – это второй тип пластика. Это вот когда цифра 2 написана в треугольнике из стрелок.
Да, смотрите снизу. Далее из таких тоже прибыльных для нас историй, на чем мы зарабатываем и как-то хотя бы окупаем, скажу так, частично окупаем все-таки. К сожалению, рынок сырья, он очень его лихорадит. Это бумага, бумажные фракции. Белая бумага наиболее для нас интересна, поэтому мы, так сказать, всегда с благодарностью, да, там, относимся, когда человек привозит нам одновременно большую партию фольгированной пленки с фразой «Я, смотрите, сколько я спас от свалки чипсов», вот, не понимая, что пока он доедет до переработчика, мы будем в минусе, в общем-то, с учетом, сколько она места занимает. Мы говорим, ну, давайте, может быть, компенсируем как-то для экоцентра. Человек довозит там условно бумагу. И когда мне человек счастливый приносит там гигантские просто какие-то тюки этой фольгированной пленки, я должен, несмотря, так сказать, в голове там циферки, так сказать, в минусовую зону уходят с точки зрения чистой экономики. Но мы, естественно, ему про это не скажем, если он впервые приехал. Мы поблагодарим его за сознательность, мы, естественно, примем это на переработку, но в то же время мы также хотели бы в своей деятельности, чтобы экономическая составляющая в такие моменты тоже была балансирована.
Ну да, здесь, наверное, если такую прям вот очень общую рекомендацию давать, то многосоставные отходы, вот когда упаковка состоит из нескольких слоев, с одной стороны она выглядит одним образом, а с другой стороны другим, например, она снаружи пластиковая, а там внутри блестящая, эти отходы, они всегда менее ценные, нежели чем мономатериалы, которые сделаны из одного вида сырья, потому что когда материалов несколько, их нужно разделять, а это всегда дополнительные затраты.
Абсолютно согласен, и, собственно, мы от переработки разработчиков как раз-таки это наслушались, когда открылись. У нас была экспертиза во многих вещах, потому что мы занимались экологическим просвещением с коллегами. Вот, когда мы открывались, у нас есть опыт в просвещении. Но когда ты попадаешь вообще в тематику переработки, и столько ждет сюрпризов в этот момент, и подводных камней, где, кажется, ты где-то вычитал, вот, на себе мы это видели, что вот есть рентабельная фракция. Но потом ты понимаешь, что, например, бутылка прозрачная, действительно, там, при том, что цена скачет, но все равно она рентабельна. Но если тебе принесли Mountain Dew, условную, да?
Ярко-зеленую.
Ярко-зеленую, да, здесь бутылку. Ее судьба все-таки это полигон в данном случае, да, сколько вот мне все переработчики говорили. В целом, человек, который купил Mountain Dew, он, по сути, увеличил на какое-то количество, да, вот объем свалки.
Да, пока с такими цветными материалами сложно, и даже вот есть прозрачный такой розовый PET у фрутоняни, по-моему, и с ним тоже сложно. То есть переработчику, чтобы переработать что-то и продать рентабельно, и заработать на этом, нужно накопить огромную партию однотипного сырья и собирать вот эти розовые бутылки, которые там одна из 100 розовые. Это, конечно, невыгодно. Это вот те самые складские мощности. Ну и вообще непонятно, будет ли это рентабельно в итоге.
Да, абсолютно. Мы с этим как раз столкнулись, когда 40 видов вторсырья, у нас сейчас даже больше 40 видов, переработчиков у нас меньше, отвечаю на твой вопрос, так сказать, еще вдогонку, да, про переработчиков, их все-таки меньше. Есть такие партнеры, как Тверской завод вторичных полимеров, с которыми мы сейчас обсуждаем комплексную историю про сдачу большого количества фракций, нам так удобнее будет, где сам переработчик говорит: ребят, как будет тонна, приходите. Да, там до этого неинтересно, просто неинтересно.
Ну, давай тогда скажем, что каждый из нас может делать, чтобы помочь. И здесь очевидно то, что нужно сырье правильно подготавливать и как минимум складывать его максимально компактно. Сжимать эти самые PET-бутылки, компактно складывать коробки, картон, да, там сминать алюминиевые банки, алюминий тоже, по-моему, один из самых дорогих видов сырья, да, и сдавать это все в компактном виде.
Да, безусловно.
У меня последний вопрос, который мы задаем всем гостям. Расскажи, что самое радикальное лично ты делаешь для экологии?
Так, вопрос очень хороший. Вообще, я бы сказал так, что все-таки, наверное, экосборка – это и есть самое радикальное, что я делаю, потому что я сделал сюда большую ставку, на самом деле, очень. Я и сам инвестировал средства в этот проект. При этом, когда к нам пришли несколько в прошлом году предложений о том, как экосборка могла бы быть еще более, так сказать, крупной и так далее, мы от этих предложений, ну, отказались с коллегами. Ну, было принято решение вот сделать ставку на то, о чем я сказал. Социально ответственный бизнес, гражданское общество, да, экологические активисты. Вот. С точки зрения вот своей рубашки, которая ближе к телу, это, наверное, было рискованное решение. Но вот если отмотать туда-назад, все-таки я не жалею, и, наверное, я бы то же самое сейчас сделал. Поэтому возможность вот каждое утро вставать и самостоятельно, так сказать, определять, куда мы двинем проект, какие новые виды сырья добавим, с кем запартнеримся, с кем нет, этого стоит дороже денег. Вот. Поэтому это, с одной стороны, где-то риск, но он вознаграждается там во много раз.
Здорово. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Было очень интересно послушать. Мы услышали, что Экосборг принимает 40 фракций, и в следующем выпуске мы обсудим, как начать разделять отходы дома и не сойти с ума, даже если у тебя 5-метровая кухня, где искать контейнеры, как разобраться в маркировках, что можно и нельзя сдавать. Все это вы узнаете в следующем выпуске. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценку, пишите комментарии, и до встречи в следующем эпизоде.
Анастасия, спасибо. Ждем в гости.